Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Мы продолжаем беседы о семейных отношениях в современном обществе. У нас в гостях Евгений Фатеев, православный психолог, катехизатор и ведущий бесед о вере и церкви в храме на крови. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы с вами поговорим о такой личности в Библии, как патриарх Авраам. Что это за личность, что это за человек, что это за фигура? Я думаю, что немножко эта фигура нами немножко забытая. Забытая, и очень, конечно, мало о нем речи, очень мало вообще воспоминаний, новостей. Хотя это такой очень сильный пример для человека веры. Апостол Павел еще сказал, что он Авраам, отец веры. И он нам пример не только для того, что он отец веры, но и для мужского характера, для мужчины, для веры мужчины и для мужчины, который идет к Богу на пути, потому что у этого человека были и восхождение, и падение, и он недаром называется легендарная личность. Почему? Потому что это фигура такого мирового масштаба, который стал отцом веры для трех мировых религий. Это христианство, иудаизм, ислам. И знаете, даже такой маленький нюанс интересный, что как бы мы ни разнились, да, с исламом и иудаизмом, принципиально мы не подходим друг к другу, не понимаем, не принимаем. У нас вообще базовые принципы разной веры, совершенно. Вот. Но что касается личности Авраама, то есть можно какой-то диалог строить с любыми религиями только из-за этой личности, потому что ислам, они прямо вообще благоговеют перед ним, иудеи вообще считают его отцом своего народа. И можно сказать, что да, с нашей христианской точки зрения, он тоже является отцом еврейского народа. И знаете, есть такой термин интересный, богоизбранный народ, но вот этот термин, он немножко здесь вот в Библии не подходит. Почему? Объясню, потому что богоизбранный народ, значит, Богом Господь избрал из всех народов один единственный народ. Но мы в Библии видим совершенно другую перспективу. Там другие были события. Вот Авраам – это тот человек, с которого Бог начал собирать народ. Он начал создавать народ. И Бог не избирал народ, не выделил его из среды других народов, а он по крупицам с определенной личности, вокруг которого начала собираться семья, общество, народ, он с него начал создавать свой народ. Свой народ.
Евгений, сразу же хочется задать вопрос.
Да.
Вы сказали, что Авраам – личность легендарная, и у него были как и взлеты, так и падения.
Да, да.
И вот именно из-за падений, которые были, часто бывает у людей возникает вопрос, почему же именно он все-таки был выбран, потому что, ну, есть в его биографии и такие моменты спорные.
Да, вот здесь сразу предварю свой ответ двумя условиями. Первое условие, что книга Библии – это живое священное писание. То есть живое в каком смысле? Она не утаивает никаких добродетелей и никаких грехов. Да, и она рассказывает о человеке такой, какой он есть. Это раз. А во-вторых, она говорит о живом человеке. А живой человек, он никогда не может быть только в своей статике, допустим, стал святым и все. Вообще, святые у нас только на небесах. И поэтому этот живой человек, он всегда в динамике, он в поиске, он на пути, он делает свои ошибки. Но, кстати, про падение Авраама мы сегодня с вами поговорим, но чуть позже. И я скажу, почему это все получилось. Там есть причины, есть обстоятельства, и мы заденем то место, где он, так скажем, пал. А мы с вами начнем с чего? С 12 главы книги Бытия, с первых стихов. Вообще, значит, первый стих звучит так. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, в которую я укажу тебе». О чем вообще речь? Значит, Авраам вместе с Сарой жили в Уре Халдейском, там же проживал его отец и племянник. Но что характерно вообще для нашего мировоззрения, для наших вообще умозаключений, в начале 19 века, в начале 20 века, в конце 19 века, многие критики Библии, они говорили, ну, допустим, ваша Библия о чем-то немножко, ну, обманывает нас, говорит, какие-то города есть и все остальное. Ну, например, говорили географы и критики, что где Ур Халдейский? И знаете, мы-то люди верующие, мы знаем, что раз Библия об этом говорит, значит, она есть. Значит, он есть, этот город. А в конце концов, в 20-х годах 20-го столетия все-таки археологи раскопали этот город. Это был город очень интересный. В нем были несколькоэтажные дома, в нем были сады. Видно было, что была письменность. Это был центр цивилизации, это вообще была столица Ур-Халдейский, там жили халдеи, и, что самое интересное, там даже были зиккураты, то есть это такие башни, где поклонялись богам, ну, богу Луны.
Хочу сказать, что это на самом деле всегда очень радует меня, например, как православную христианку, да, потому что вы правильно, Евгений, сказали, нам для веры не нужно доказательства, но, тем не менее, нас окружают разные люди, и когда мы видим такие открытия, это, конечно же, большой плюс.
Да, и знаете, это тоже ведь промысел Божий. Это ведь не... Конечно, археологи специально искали этот город, но...
Но от... они не в 15 веке его нашли, и не в 18.
Да, а именно вот в тот сейчас... момент, когда началась критика Священного Писания. И, что характерно, промыслом Божьим он был открыт, и, то есть... Прямо сам Господь показывает доказательства того, что Священное Писание, оно на самом деле не выдумка никакая. Это не какие-то мифы, в том смысле, что какие-то придумки и все остальное. Вот. И, значит, он там жил, Авраам, Ур-Халдейский. И с отцом они, Фарой, вышли оттуда, пошли в Харан с женой. В Харане отец у него умер. Но что хочется сказать об этой семье, конечно, они были люди... не бедные, они были люди городские, они были люди на тот период времени интеллектуально развитые, то есть это не простой был кочевник, это был не простой какой-то человек, который пошел куда-то счастье искать, это был человек успешный, он был по тем меркам богатый, и вообще по всем таким психологическим особенностям, конечно, ему желательно было бы вообще остаться, и, может быть, и в Ур-Халдейском прожить все свои остатки лет, свои годы, или, допустим, в том же Харане. Но нет, Господь его призывает, а вот мы видим из первого стиха, что Господь его призывает. И вот здесь нужно тоже понять, как Господь призывает. Значит, мы знаем, что Авраам, он не на пустом месте его призвали, он все-таки среди, а после... Вавилонского падения, Вавилонской башни падения, да, все-таки на земле, когда народ распространился, начало развиваться язычество, начало и развиваться идолопоклонство, начало развиваться вот эта вот лжерелигия, суеверие, и то есть вот этот мрак, он начал посещать вообще все народы. И вот среди этого мрака, вот этого, нельзя сказать безбожия, но идолопоклонства, Авраам, он показал себя со стороны размышляющего человека, который хочет найти смысл жизни и который хочет свою жизнь вложить в поиск Бога. То есть он хотел найти единого Бога, который был бы живым Богом, не теми истуканами, которые стоят на полках у его отца или еще где-то, но он хотел именно такого Бога, с которым можно было бы общаться, иметь отношения какие-то, и который бы был именно творцом неба и земли. И вот после всех этих размышлений, после этого поиска и в сердце своем, и в душе своей, и в уме своем, Господь обращается к Аврааму и говорит: «Пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Что это такое? А это то, что по тем временным особенностям, да, значит, вот те люди, которые населяли этот город, выйти за него означало бы опасность, означало бы такие непреодолимые трудности, связанные со страхом смерти. Это такие такой поступок, который можно было бы сказать, что это человек безумный. Это человек безумный, который не понимает, куда он идет и своего будущего. И вот здесь вот Господь, которого он искал в своем сердце, обращается к нему и говорит: «Выйди из всего родства твоего, порви все свои связи. Выйди из дом отца твоего, порви связи со своим отцом, в смысле с его домом, чтобы ничто тебя не держало, чтобы ты был свободен, и вообще землю всю свою оставь, где ты живешь, и уйди, я тебе дам другую землю». То есть мы должны о чем сказать? Это я все к тому веду, что этот человек необычайной веры. А это человек, который поверил по слову Бога.
Да, конечно, нам очень сложно это сейчас представить. Особенно мы знаем дальше историю, что Аврааму не сразу все далось, не в ту же секунду, как только он отказался. И согласитесь, нам, вот людям грешным и страстным, да, очень сложно представить, что нам обещают, оно не сбывается, и ты все равно веришь, и ты все равно ждешь, и сколько бы там лет ни происходило.
Для нас вообще Авраам – это личность непонятная. Для нас Авраам, если вообще даже еще взять вопрос о том, что ему нужно было сына принести в жертву, это у нас с вами мы посвятим отдельную беседу, потому что она очень интересна, она очень глубоко таинственна и связанная причем только с Евангелием.
Еще она очень важная, да. Как раз потому, что многие все-таки удивляются, когда мы говорим о том, что ислам относится к авраамической религии, и вот там как раз и заложен ответ на этот вопрос.
Да, и я считаю вообще, что только Евангелие раскрывает именно смысл того жертвоприношения, грубо говоря, да, когда Авраам должен был принести в жертву своего сына. Потому что без Евангелия этот отрывок, этот текст, он вообще и шокирует, и непонятен. Но мы к нему потом обратимся. А сейчас хочется еще сказать, что Авраам для нас непонятен, потому что у этого человека, ну, у нас совершенно другой менталитет, другое мировоззрение. У него все-таки было религиозное мир, несмотря на то, что они все были там практически идолопоклонники, но это все равно было религиозное мировоззрение, когда люди знали, что есть Бог, что Он общается с людьми, что Он творец этого мира. Сейчас у нас, конечно, ситуация аховая, то есть катастрофическая. Мы сейчас живем в секуляризованном мире, и поэтому я недаром сказал, что для нас эта личность, она забытая, хотя вот этот человек, он должен стать для нас примером веры, хотя бы даже вот по этому первому стиху. И что, раз у нас тема-то о семье, я хочу что сказать, интересно. То, что, представляете, какая ситуация, у него была жена, у него не было детей. И эти два человека, они глубоко где-то внутри души понимали, что они созданы друг друга, что они одно целое. Даже несмотря на то, что у них не было детей, они все равно, у них был общий интерес, они разделяли взгляды друг друга, они понимали друг друга, они жили одним целым. И когда Аврааму сказал Господь выйти из земли, то есть Сара, она понимала, о чем речь. Она понимала, что нам сейчас надо выйти в никуда, в пустоту, в какое-то бедствие. Мы, может быть, там погибнем, но у нее была такая вера в своего мужа, была такая уверенность в том, что раз они будут вместе, то они вместе должны быть до конца. То есть она его не оставила, она не осталась в этом городе, она пошла за ним. И они пошли, их несколько человек ушло, и племянник пошел с ними. Но вот для меня акцент все-таки здесь о том, что в современный мир, как бы и современная семья, вот на этом примере можно даже вообще строить свою жизнь. Потому что мужчине, да, Господь тоже говорит каждый день. Говорит в Евангелии, если мужчина его читает, говорит в церкви, говорит даже через радио «Воскресенье». И, знаете, человек в современном мире, он может общаться с Богом через Евангелие и видеть через Евангелие, куда его приглашает Господь. Нужно выйти из своего мировоззрения, из своего комфорта, можно сказать, из своего дома, из своего родства. Да, родители, может быть, у мужчины не верующие, может быть, даже другой религии, но если он уверовал, и Господь его все-таки призывает, он должен идти за Христом, а жена, она должна идти за мужем. И поэтому вот здесь вот очень видно оформление пути, оформление того, что вместе муж и жена, когда идут по одному пути, к одной цели, и когда это Бог, это всегда не страшно. Это всегда благополучно. Это, да, конечно, препятствия будут. Будут преткновения, но вместе можно преодолеть все. Вместе, это, знаете, не просто можно преодолеть, а любая разруха, голод, холод, это ничего не страшно.
Знаете, Евгений, мне кажется, что в этой ситуации мы можем поучиться у Авраама и Сары доверия к друг другу, да, потому что сейчас, когда какие-то семейные пары рассказывают о своих проблемах, мы видим, что они с недоверием относятся друг к другу. То есть вот как я за ним куда-то поеду, перееду там в другой город или брошу свою работу, а вдруг там он изменит, а вдруг там у него с работой не сложится, а вдруг. И точно так же мужчина, в свою очередь, к женщине точно так же недоверчиво относится. На примере Авраама и Сары мы видим, сколько испытаний у них было, и причем таких испытаний, которые нам, слава богу, не приходится переживать.
Да, конечно. И проблема современной семейной жизни – это, как вы правильно сказали, это недоверие. Потому что мы полноценно доверять друг другу не можем.
Мы все время ждем подвоха.
И ждем подвоха, и сомневаемся. Еще же самое главное, не сомневаться в жене или в муже. Вот тогда строится база для семейных отношений, для семейной жизни. И эту базу, этот пример должен видеть ребенок. Как ребенок, если муж и жена друг друге сомневаются, не доверяют, как он в будущем будет строить свою семейную жизнь. Всегда родители – это пример. И это даже, знаете, даже до года, да, с матерью и с отцом формируется у ребенка базовое доверие миру. Вообще, я бы сказал, даже базовое доверие к Богу, если они христиане, и базовое доверие вообще к отношению друг к другу. А некоторые говорят, а что он там до года, что он там понимает, что он осознает. Да? Эмоционально ребенок абсолютно все проявления волнений души мужа и жены, он все это осознает, все это чувствует. И когда это сомнение и недоверие есть в семье, ребенок это все переживает внутри себя.
Большое спасибо, Евгений. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был православный психолог Евгений Фатеев, а также катехизатор и ведущий бесед о вере и церкви в Храме на Крови. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
До свидания, дорогие друзья.